В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Добрый день, дорогие радиослушатели! Сегодня в рамках программы «Простые вопросы повседневной жизни христианина» я задаю очередной вопрос нашего слушателя Юрию Кирилловичу Сипко, пастору, служителю, проповеднику, писателю из России. И вопрос будет следующим. Филиппийцам 2 глава, 12-13 стих. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас хотение и действие по своему благоволению». Извечный вопрос – желание и действие. Но о каких действиях и желаниях говорится здесь? Если я, например, не хочу идти в церковь, потому ли это, что Бог не дает мне такого желания? Или не хочется читать Библию? Или помочь нуждающемуся? Или поехать на миссию? Можно ли меня обвинять, если, допустим, Бог не дает мне такого желания? Что вы на это ответите, Юрий Кириллович?
Приветствую вас, Ольга Владимировна. Приветствую вас, дорогие друзья. Конечно, такой классный вот поставлен вопрос в пикировочку, что вот так Бог благие желания дает. У меня нет таких желаний, значит, Бог мне другие дает желания. В пивную зайти, где-нибудь посплетничать вечерок, другой, третий.
Вот-вот.
Да? И вот такие желания мне Бог дает, и действия сразу производит. Вот это вот, конечно, лукавое отношение к тому, что в нас происходит. Как мне представляется, апостол Павел пишет письмо филиппийцам, дает им наставление, именно как вот в этой борьбе духа и плоти отличать как раз Божье желание, Божью волю, чтобы исполнять ее. При этом сохраняется способность меня, рожденного свыше, христианина, рожденного свыше, в котором Дух Святой есть, как учитель, у которого Слово Божие есть, сохраняется способность действовать вопреки Божьей воле, вопреки вот Божьему желанию и намерению и действию. Он мне представляется здесь, о чем говорит, когда он говорит именно «Бог производит в вас хотение и действие по своему благоволению». Он говорит о том, что у меня практически нет оправдания, чтобы сказать, я вообще не понимаю, что делать. Я такой бесталанный, я такой бездарный, я просто, раб ничего не стоящий, и с меня какой спрос? Моя хата с краю, я ничего не знаю. Он ведь пишет, если взять даже только эту главу, вторую, он говорит, дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единомышленны и единодушны, не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Даже простой набор вот этих советов, он о чем говорит? Привычные стандарты жизни, это же все мое и для меня. И вот это вот самое главное эгоистическое стремление, оно в человеке живет, даже когда он находится в христианстве. Но в христианстве есть еще Божье влияние. И Божье влияние, оно производит как раз хотение послужить, отдать, угодить, унизиться даже, чтобы другому сделать хорошо. Эти Божьи желания, они как веяние Духа Святого, не шторм и не огонь. А он именно как нежный голос, который говорит, а вот тут ты не прав. И Павел говорит, я вас умоляю, дополните мою радость, будьте единомысленны. И сразу же мы думаем, как мы можем быть с этими единомысленными? Они такие, они сякие. А он производит в вас желания и действия. Вот это желание, это не от того, что Павел захотел, не от того, что там пастор с кафедры произвел, а это желание приходит нам как от Господа, который ведет нас к тому, чтобы мы совершали со страхом и трепетом свое спасение. Как оно совершается со страхом и трепетом спасения? Когда мы волю Божью все время чувствуем, мы ее слышим, мы ее познаем в Писании. Третья глава этого же послания к филиппийцам, апостол Павел там себя ставит в пример и с такой удивительной, возвышенной страстью говорит о этом желании познавать Христа. Как я познан, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Да, я стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания. Откуда это стремление? Оно от Христа. Кто остановил Павла, когда он шел в Дамаск вязать верующих христиан? Его остановил Господь. Саул, что ты меня гонишь? Кто ты, Господи? Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против вражда. Кто из нас по-другому узнал Христа, как только не через действие Духа Святого? Было ли это проповедь на кафедре? Было ли это внушение родительское? Было ли это свидетельство где-нибудь, когда нам подарили Евангелие, когда мы, может быть, утопали во грехах? Но нам прежде всего Слово Божие, которое вдруг пришло к нам как благодать. и стала нашу тьму разрушать, и стала нашу тьму освещать, озарять. Он производит нас хотение. Вдруг из безнадежности, из состояния, когда нам нет никакого шанса на улучшение жизни, вдруг сияет лучик надежды. Можно, можно. И вот эти примеры блудного сына, эти примеры, которые вокруг нас, наличие церкви, он производит в нас желание, хотение, то есть вот это вот быть святым, он производит нас. Мы иногда сдаемся, как Павел тут же ниже говорит в этой главе, он говорит, все ищут своего, а не того, что угодно Господу Иисусу Христу. Этот приговор у меня даже так вводит в состояние шока. Апостол Павел как бы тут выносит приговор вот этим всем окружающим людям, говорит, все ищут своего. Но это слово заставляет меня подумать именно о чем. Я тоже легче всего воспринимаю похоти свои, эгоистические, уменьшая, так сказать, планку христианской жизни. А во мне есть желание, которое производит Бог. И действие он производит через это желание. И вот это желание, которое Бог производит, чрезвычайно важно услышать.
Но согласитесь, что не все слышат его. Зависит ли это от самого человека или нет? Почему я говорю, что не все? Но есть, я лично знаю таких христиан, которые годами могут преспокойненько не ходить в церковь, называясь христианами. А у меня нет желания идти туда. Но иногда послушает по интернету.
Бог что не производит это? Желания, да?
Да. Что это? Обвинять это... Бога или же все-таки это какая-то характеристика самого человека?
Это характеристика человека, который пренебрегает волей Божией и отвергает его желание, которое он в нас производит. Он в нас производит. Вот смотрите, если мы ходим во свете, подобно как он во свете, мы имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. А Иоанн пишет, это как константа, да? Если мы ходим во свете, то мы имеем общение. Это наше естественное тяготение с себе подобными соединиться.
Я отвечала точно так же, но говорит, я имею общение с верующими на работе, с моими соседями, а нигде не сказано,
почему,
что
Павел?
Я должен постоянно...
Да, почему Павел говорит? Все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Почему он это говорит? Потому что, оставаясь вот в этом зачаточном состоянии, мы поддаемся именно плотскому желанию. А плоское желание, оно поражено чем? Оно поражено превратным умом. Предал их Бог превратному уму, а он все равно остается, это влияние плоти, превратный ум. Когда мы в эгоистических страстях, лучше полежим. Зачем нам от чего-то отрывать свой зад от дивана? Лучше мы здесь в одиночестве, потому что придешь туда, там чьи-то слезы, чьи-то молитвы. Это плоская реакция на Божие желание, которое он в нас производит. Он говорит, встань и пойди. Не пойду. Встань и пойди, не пойду. Господь говорит, остановитесь на путях ваших, рассмотрите, где путь добрый, идите по нему. Они сказали, не пойдем. Ленивый раб, лукавый раб, отойди от меня в огонь вечный, там будет плач и скрежет зубов. Почему? Тебе дан был талант? Дан был талант. Тебе было это желание? Было. К тебе же Ольга Владимировна подходила. И она, потому что я ее послал, она говорила, почему ты, сестра, не ходишь на собрание? А ты говоришь, да я по интернету послушала, да мне даже и лучше, а то туда идти тяжело, ноги болят, а там, знаешь, ты наслушаешься этих сплетней и басней. Это, конечно, может быть даже аргумент весомой сплетней и басни, но это еще один знак напомнить, а чем мы живем? Чем мы живем? Бог производит в нас какое хотение? Чтобы слова наши были чистые, приправленные солью. Производит он в нас хотение, чтобы мы именно так и возжелали исполнить волю Божию. Как мы реагируем? Мы говорим, да легче посплетничать, да легче вот так вот провести как привычный формат. Сели у телевизора и глядим там на всю вот эту вот галиматью.
Так никто откровенно не говорит, как вы сейчас говорите.
Так есть. Павел об этом говорит. Почему все ищут своего? Он прямо же говорит. Один Тимофей, вот такой верный, который не щадит живота своего, он и Эпафродит, который пришел к нему в тюрьму. Он же из тюрьмы пишет это письмо. Мне лично это как приговор звучит, а здесь как обличение. Что вот имейте те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Это что, просто для красного словца? Это же ведь вот как императив от Господа, да? И это сразу для меня приказ проверить мои чувства. Мои чувства, оказывается, точно так же от плоти исходящие. Как бы мне было комфортно, как бы меня не трогали, как бы тут меня никуда не затянули, чтобы мне было хорошо. Пожертвовать, пойти туда, где слезы, где плач. Господь говорит, вставай, иди. Господь говорит, вставай, иди. Там мне некогда. Званых-то помните, да? Ну, я женился, мне сейчас надо тут свадебную как раз процедуру пережить, а я землю купил, пойду проверить. Это же вот Бог-то дает желание, Бог-то зовет даже. И мы в церкви, к сожалению, вот вы задали вопрос, не знаю, кто это задал вопрос, спасибо вам за этот вопрос. Некоторые трактуют этот текст, он производит в нас хотение и действие по своему благоволению, трактуют этот вопрос, что мы как бы вот такая мертвая материя и ничего не способны сами помыслить, не сделать. А Бог в нас вот так вот все это, так сказать, своей волей в нас осуществляет. На самом деле мне представляется, что Бог в нас вкладывает это хотение, Бог нас побуждает к этому хотению, и Бог даже дает силы действовать, чтобы достигать вот свою высокую цель во мне, меня преображая. И я остаюсь способным эту волю Божию пренебречь. Почему он и говорит, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Спасение-то дано, благодать-то Божия полностью, вот тебе. Вы были мертвы по грехам и преступлениям, а теперь по благодати вы спасены. Теперь вы по благодати дети Божии, вы уже дети Божии. Тем не менее, как дети Божии, мы можем оказаться ленивыми, равнодушными, мы можем отвергать волю Божию, мы можем вот таким образом лишаться этой благодати и попадать в состояние той головешки, которая хоть из огня может быть спасена, но это вовсе не для того, чтобы так жить, а для того, чтобы загореться, для того, чтобы почувствовать стыд, для того, чтобы вы соработники у Бога, чтобы каждый оказался верным. И когда он говорит здесь, у нас есть это хотение, мне, по-моему, представляется именно так, что хотение и действие от Бога исходящее есть у каждого, оно дается каждому. Оно там как вот маячок сияет, сигналит и говорит, на опасном пути, ты засыпаешь. Ты равнодушен стал к Божьему Слову, ты равнодушен стал к церкви. Это не просто посидеть на собрании. Ты пришел на собрание, ты увидел свою подругу, ты увидел, что она болеет. Ты пошел с ней, сострадая и помогая. Ты увидел человека, которого нет, и ты пошел его искать. Где он? Это от Господа. Потому что тело церкви живет общими интересами. Одни кровеносная система, одна нервная система, тело. Тело, одни интересы, один член страдает, все страдают. Как я остался на диване и говорю, мне здесь хорошо. Это просто пренебрежение Божьим словом.
Я не дочитала вопрос, здесь сказано еще так. Почему сказано со страхом и трепетом совершать свое спасение? Разве спасение не совершено для нас Христом? Но слушая ваш ответ, я так понимаю, что пренебрежение желаниями Божьими и теми побуждениями, которые мы испытываем от Господа, рано или поздно могут привести к тому, что мы можем перестать слышать этот голос и просто потерять спасение. Это так?
Так, вы знаете, потерять спасение – слово, которое очень вызывает серьезный спор, но может обнаружиться, что, в общем-то, спасение и не состоялось. Если человек вот так вкусил, как благ Господь, если он рожден свыше, если он увидел небо, как Павел говорит, я хочу сообразоваться Христу во всем, и поэтому я от всего отказался, я все почитаю за ссор, я стремлюсь к этой цели. Это отличает рожденного свыше христианина. А если он равнодушен? Если ему Слово Божие никак не вызывает никаких эмоций, никакой желания, ни ответственности, ни преобразовываться он не желает, то он, наверное, мертвый духовно. Почему он говорит, со страхом и трепетом совершайте спасение? Почему он говорит, будьте единомыслием? Почему? Он же говорит, он же как маячки ставит, да? Христианство, рожденность, оно вот отличается этим, единомыслие, чувствование, как во Христе Иисусе, страстным желанием духовного роста, никакого равнодушия, никакого равнодушия. Этот Епафродит приходит из Филиппа в тюрьму к Павлу и служит ему там. Тимофей, говорит, придет к вам. Чего Тимофею не хватает? Он ходит по всей этой Малой Азии. Дух Святой зовет, а я лежу. Он говорит, у вас тоже есть хотение от Господа. Он тоже вам зовет. Но вы можете, как лукавый, ленивый раб, талант зарыть и оказаться, да, вот может быть в этот момент оказаться, что отойдите от меня, а талант заберет и передаст другому. Является ли это потерей спасения? Отказом от спасения, да, является. Является, потому что Господь Христос говорит, ты теперь раб, рожденный свыше, выполняй мою волю. Ты теперь служил этому дьяволу, освободил я тебя от дьявола, служи мне. А я отказался служить. Его хотение, а я пренебрегаю. Его действия, которые он меня предписал, он дал мне дар Духа Святого, говорит, вот это твое место в церкви, вот эта твоя клеточка должна эту функцию выполнять. Клеточка отмирает, и тело болеет. Значит, отмирает. И тут опасность. Оказаться мертвым.
Страшное предупреждение.
Оно страшное из-за того, что многие равнодушны. Ну, как вот Соломон говорит, лукавый, ленивый, поспит, немного подремлет, полежит, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как человек вооруженный. И вот он увидит, ограда разрушена, все заросло крапивой. Вот этот образ ленивого человека, вот эта вот иллюстрация действительно страшная и постыдная очень.
Спасибо, Юрий Кириллович. Напоминаю, что ответ на вопрос слушателя – был дан Юрием Кирилловичем Сипко, служителем, пастором из России. Программу вела Ольга Витисова. Если у вас возникли какие вопросы, пожалуйста, позвоните мне по телефону 916-716-2950. А я на этом прощаюсь с вами. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.